Ребят,
что?
Давайте жить дружно.
З якого віку бажано починати дружити? Чи можна цілуватися до шлюбу, зокрема з невіруючими людьми, та де проходить межа пристойності? А також, де в Біблії написано про заборону сексу до шлюбу? Вітаю вас! Ці та інші питання ми підіймемо сьогодні у нашій програмі «Давайте жити дружно» разом з Лідією Дмитрівною Нейкурс, сімейним психологом та консультантом. Тому протягом наступних 20 хвилин будьте з нами і ви почуєте чимало цікавої інформації.
Давайте жити дружно.
Сьогоднішню програму ми розпочнемо з такого питання: з якого віку бажано починати дружити? Лідія Дмитрівна, яку відповідь ви дасте на це питання? Що ви порадите юнакам та дівчатам?
Ви знаєте, що зараз, в останнє час, дуже помолоділа дружба. Уже начинают дружить 12-13 лет, они уже идут на свидание. И это мне не очень нравится как психологу, я не одобряю это. Вот этот излишне ранний интерес к противоположному полу, в смысле сближения, вот желание сблизиться. И это раньше как-то на свидание даже в 16 лет еще не ходили, как-то стеснялись девочки. А сейчас они в 12 уже такие довольные, накрашенные, идут на свидание. И это отнюдь не украшает ни девушку, ни ее родителей, ни семьи, которые это позволяют, свидание. Поэтому надо знать, в общем-то, свидание не называть свиданиями встречи девушки или девочки и мальчика, когда они говорят об истории или географии. Это не свидание. То есть встречаться можно, встречаются они, но какие-то деловые встречи, причины вполне нормальные, человеческие, деловые. И это нельзя назвать свиданиями. И нужно, я думаю, родителям подумать о том, какую информацию их девочки и мальчики получают в отношении вот этих первоначальных шагов встречи. Во сколько это должно быть? Потому что гормоны-то начинаются с 12 лет. Но гормоны можно сдерживать, не провоцировать. А вот если мы провоцируем гормоны, тогда в 12 летят на свидание. Потому что у нее мальчик. Мой мальчик в 12 лет. Это как? Это уже ненормально. И поэтому она еще незрелый человек, незрелая девушка даже. А она уже имеет своего мальчика. И мальчик имеет своих девочек в 14 лет. Это ненормально. И поэтому я думаю, что вот этот возраст, когда мы начинаем дружить, должен соответственно быть с той зрелостью, которую должен получить человек этот. Зрелость. Вот это слово самое главное здесь. Что значит зрелость? Это значит, знает ли девушка, которая девочка, родители знают, как научили ли они ее, как она должна ограждать себя, соблюдать границы какие-то. Можно ли то делать, можно ли это, что можно допустить, что нет. Поэтому родители должны учить этому девочек и мальчиков. Если мальчики идут на свидание, они знают, что они отвечают за эту девочку, что можно, чего нельзя. Слово «можно» и «нельзя» должно быть обязательно в подростковом возрасте в семье оговариваться. Если семья неграмотная, не знает, как это сделать, обращаться нужно к лидерам, пасторам, в церковь, чтобы научили этих молодых людей вот этим границам. А поэтому возраст определяется зрелостью личности. Если зрелая личность и в 12 лет может быть, но на что она зрелая? На то, чтобы учиться, быть ответственными, отвечать за кухню.
То всему свой час.
Каждый возраст имеет свою степень зрелости. А если у нее, она как девушка созрела к 13 годам, а у нее уже фигурка там появилась, она уже считает, что она зрелая для свиданий. Вот это ошибка. Потому что незрелое, зеленое, оно невкусное. И если бутончик есть красивой розы будущей, и мы знаем, какого цвета эта роза, она должна распуститься, она будет розой, красивой. Но нам же интереснее заранее посмотреть, что это будет за роза. И мы начинаем ее расколупывать и разворачивать. Что с этой розой будет? Естественно, она завянет. Естественно, это не будет красивым цветком. Вот этот риск молодые, очень молодые люди как раз и как-то привлекают к себе, что они в будущем не смогут расцвести так, как нужно. А когда девушка и мальчик, они берегут себя для кого-то определенного, эти свидания не получаются такими. У меня уже 3 девушки было, там у девушки уже вот 5-й парень, с которым она им меняет, как перчатки. Это все равно, что бутончик расколупывать. Поэтому дружественные встречи, я не хочу называть их свиданиями, а именно встречами, дружбы. Дружба – это не свидание, это помощь друг другу, узнавание друг другу, это общение, это в групповой обстановке общение. Это дружба. Нужно детей сначала дружить, а потом влюбляться. И если они начинают очень рано влюбляться, виноваты родители, которые допустили информацию в мозг девочки с раннего возраста, что она видела, что она слышала, что она начинает влюбляться. Она же узнала об этом. Где? Вот этого не должно быть. Есть такие ранние вот эти птички, которые вылетают 12-13 лет, они уже считают себя взрослыми, они хотят, они мчатся туда. Потом они хотят обратно, они получаются. Поэтому вот родители, я считаю, что это больше задача родителей все-таки на эту тему говорить с девочками, с ребятами и не допускать очень ранних парных встреч. Возраст, когда уже такой человек, который может это перенести и достойно себя вести, начинается тогда, когда начинается контроль, самоконтроль. А самоконтроль у девочек начинается где-то к 18 годам, а у мальчиков после 21. Самоконтроль, что они отвечают за себя и за свои поступки.
В будь-якому випадку, коли вже людина повнолітня. Так.
Да. И тогда мы можем, уже это могут быть любовные свидания. То есть мне нравится этот мальчик, и мы пошли на свидание. И то в таких случаях я говорю, не идите сначала, идите четверо. Хотите узнать, вам интересно, но им интересно вдвоем побыть. Так я говорю, вот вдвоем побыть – это хорошо, когда у нас в голове полностью уложены вся информация, как вести себя вдвоем. Иначе у нас будут проблемы. И тогда они очень жалеют. Я говорю, глупая была. Вот не надо быть глупой. И начиная с 10 лет родители должны знать, что знает их девочка или мальчик о том, что будет дальше через 5-6 лет. А уже надо давать информацию. Если это сделано, не бойтесь за своих детей. Они у вас должны быть, по крайней мере, так должно быть. Они знают, что такое тормоз, что такое сказать «нет», что значит ответственность, что значит достоинство, что значит охрана себя, своего тела, что значит провокация. Вот это все нужно знать. Если знаем, можно идти на свидание.
Давайте жить дружно.
Наступне питання таке. Чи можна цілуватися до шлюбу? І де взагалі проходить оця межа достоїнства, так? І того, чи можна це робити? І, зокрема, підпитання вже, яке стосується цього ж питання. Чи можна цілуватися з невіруючим хлопцем? Ось такі питання задають дівчата.
Цікавий питання. Ну, мене удивляє інше. Ви знаєте, що скільки років? Я от 50 років, я працюю з молодіжю, так? Ну, не было еще такой встречи с молодежью, чтобы этот вопрос не поднялся.
Актуально, дуже
актуально. Актуально. Почему? А именно вот почему. Причина в том, что первое, что хотят сделать молодые, как приятное для себя и для него, это поцеловаться. И считают, что это норма. Они просто не знают, что это один из сильнейших видов провокации. Вот. И если они это знают, если они это ощущают в своем поведении и знают, где тормоз у них есть, если он, они именно в этом вопросе будут тормозить. И это очень тяжело сделать, если человек просто об этом не знает, чем это может окончиться. Что значит, можно ли целоваться до брака? Есть понятие целомудренное целование. То есть Библия так говорит, лобзание святое. Что это такое? Там есть написано, что вы должны это делать. Приветствуйте друга лобзанием друг друга, лобзанием святым. Это значит, это дружественный поцелуй, не означающий никаких связей друг с другом более, чем братские. Вот это есть братские отношения, лобзание святое. У нас же в нашей стране позволительно мужчинам лобзанием приветствоваться, женщины между собой приветствуются. Но если очень такие хорошие отношения, то женщина может поприветствовать и мужчину таким легким поцелуем или там щечка к щечке, там, это же не обязательно в губы целоваться. Но за границей это не принято, чтобы мужчина целовал мужчину. Там мужчина скорее поцелует женщину, и женщина мужчину вот так, в приветственном поцелуе. Почему? Чтобы не дать повода. Вот, интересно. И это мне понравилось. Не дать повода, что у мужчины с мужчиной какие-то есть отношения. Поэтому люди, в общем-то, поцелую определяют очень большое значение. И если молодежь спрашивает, можно ли целоваться до брака? С кем? Когда? В каких отношениях ты с этим человеком? Много вопросов возникает. А просто так, можно ли целоваться? Ну, я имею в виду Библию, скажу, да, можно. Но тогда мы упустим очень важный момент – граница. Поцелуй от поцелуя отличается очень сильно. И тот поцелуй, о котором говорит молодежь и которые спрашивают, это не тот поцелуй, который в церкви щечка к щечке. Да, приветственный поцелуй лобзанием святым. Это уже не очень святой поцелуй. Почему? Потому что он уже называется, это зона воздействия. Губы – зона воздействия. И есть таких зон в теле много. И те, кто идут на свидание молодые, они должны знать, что раздражение или возбуждение зоны какой-либо – это петинг. А петинг – это вызывает то средство, через которое можно легко вызвать выделение гормонов. Петинг именно этим. Поэтому различные виды соприкосновения вызывают возбуждение, эротические возбуждения. И один из видов такого возбуждения – это поцелуй. И когда люди целуются, особенно противоположного пола, у них же выделяются разные гормоны друг на друга. Это естественно. И когда вызываются первые гормоны – и люди понимают, что что-то тут не то, то есть чувствуется, что уже у них что-то не то. Это слава Богу, что так. Но другим это очень нравится. Они на свидании там пока встречались, а потом поцеловались. Это им очень понравилось. А что понравилось? Что понравилось? Ощущение. А что такое ощущение? Гормоны. А что такое гормоны? Это химические соединения, которые действуют на мозг, отключая левое полушарие. Левое полушарие – это то место, чем мы думаем, анализируем. Оно отключается. И чем мы дольше занимаемся петингом, любым петингом, тем сильнее гормоны действуют на левое полушарие. И какой мы имеем результат? Результат, что гормон за гормоном выделяются – мы уже не раз говорили в наших передачах, что это опасное состояние, потому что любой гормон, то ли окситоцин, то ли дофамин, то ли вазопрессин, любой гормон притягательного действия противоположного пола вызывает и радость, приятные ощущения. А вы, ну, если не наркоманы, то вы не знаете, что это такое. Я тоже не употребляла, но я вижу, какое действие наркотиков. А действие такое, хочется еще, 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 еще. И тут в состоянии вот такого опьянения, возбуждения гормонального, хочется еще, еще. Вот на этом свидании мы испугались немножко, остановились, поцеловались, очень так поцеловались, но мы остановились. С чего мы начнем следующее свидание? Именно с того, на чем остановились. Так устроена психика человека. Это состояние зависимости от гормонов. Точно такое же состояние, когда человек начинает принимать героин. Он не берет дозу ту, с которой он когда-то там, а вот на чем остановился, он на этой дозе и потом увеличивает. У пары такое же состояние. Они останавливаются, не начинают сначала, берутся за ручку и там переживания эти. Они начинают с того, на чем остановились. А дальше петинг, а дальше сексуальные отношения. То есть мы начали с петинга поцелуя, это действие эротическое, и можем окончить стимуляцией сексуальных отношений. И потом только, когда гормоны уже уходят, человек соображает, что он сделал. Левое полушарие начинает наконец-то логически мыслить и анализировать. Так что я не советую поцелуи употреблять именно в том смысле, как петтинг. Я не советую это, потому что это опасно. Ну, а с неверующим там вопрос был, да? С неверующим это то же самое, что с верующим. Только у неверующего человека, не имеющего границ божественной защиты и не верящий в это, и есть просто еще большая опасность. Потому что у него это естественно. Он себе это позволяет, и это, и у него нет границ. А если и девушка попадает в эту ситуацию, он прямо нажимает перешагнуть все границы. Он это ощущает сильно, и неверующий парень не имеет тех границ, которые имеет верующий человек. И поэтому, когда теряется способность мыслить, анализировать, логически мыслить, девушка может потерять бдительность. А у неверующего этих границ вообще нет. Так что она попала в ловушку. Не советую.
Давайте жить дружно.
І останнє питання, яке ми сьогодні підіймаємо, таке. Де в Біблії записано саме про те, що не можна займатися сексом до шлюбу?
Очень тоже популярный, приклады, так, очень популярный вопрос и очень, очень нужный вопрос сегодня. Почему нужный сегодня? Потому что молодежь в очень раннем возрасте теряет вот эту границу. Что такое секс до брака? Сегодня все фильмы, все передачи говорят о том, что это нормальное явление. У любого молодого человека на улице спрашивает, вот как вы считаете по поводу секса? Так, а что тут такого? Нормально, я должен знать своего партнера в будущем. А может, мы не подходим друг к другу? То есть это считается сегодня, это входит в норму. И только маленькое количество людей определенно имеет мнение «нет». Все-таки секс до брака – это не то. Почему? Потому что Библия об этом говорит. А люди, которые мало читают Библию, они, в общем-то, и не знают, потому что они не знают. Секс до брака, такого выражения в Библии нет. Библия имеет свое определение этим отношениям. Это слово «блуд». Это секс до брака. Прелюбодеяние, которое есть в законе Божьем, и мы тоже говорим об этом часто, это сексуальное отношение в браке с другим партнером. А блуд – это отношение до брака. Когда ты вроде бы свободен, у тебя ты не изменяешь никому, ты свободен, но ты занимаешься сексуальными своими вопросами до брака. Это есть блуд. Об этом Библия говорит очень много. И тот, кто читает Библию, должен, если это девушка или парень, возьмите записную книжку и выпишите себе эти места, эти стихи и время от времени прочитывать. Потому что если мы читаем просто так Библию, то это редко получается. То там встретил, то там встретил, а то и не встретил. По-разному читают Библию. Поэтому я хочу напомнить людям, которые имеют хотя бы Библию, быстренько взять карандаш сейчас и записать, где в Библии говорится о том, что секс до брака – это есть неприемлемый вариант сексуальных отношений. Первое место могу назвать Левит, 19 глава и 29 стих. «Не оскверняй дочери твоей, допуская ее до блуда, чтобы не блудодействовала земля и не наполнила земля развратом». То есть блуд приравнивается к слову «разврат». Не допускать этого. В народе Божьем, а мы все дети Божьи, абсолютно, потому что мы творение Божие. Как я считаю себя дитем Божьим, у меня не должно быть этого. Блуда не должно быть. Второе место, которое тоже очень ярко, говорит «Второзаконие». 23 глава и 17 стих. «Не должно быть блудницы из дочерей Израилевых, и не должно быть блудника из сынов Израилевых». То есть секс до брака запрещен. А что было как реакция священников и родителей, если они узнавали, что случилось такое. Они уже сексом позанимались до брака. Если дочь священника особенно, это пастор, если ты не умеешь научить свою дочь осквернить себя блудодеянием, то она бесчестит отца своего. Огнем должно сжечь ее. Во как было строго. И да, в других местах, там в этом правильном таком, в законе поведения в народе, там было написано «побить камнями». Причем обоих. побить камнями.
Это почему так? Серьезно такие,
да,
застаешь.
Это был очень... Даже если ты что-то украл, то тебя не побивали камнями. Иногда даже не побивали за убийство. Были города, убежишь, и
так,
люди там могли...
Втекти?
Да, они не убили. Да. А тут именно этот грех наказывался очень серьезно.
Давайте жить дружно.